Говорит Радио Свобода. Новый год в Москве. Разгон акции в защиту 31-й статьи Конституции. Активисты Евромайдана встретили Новый год в центре Киева и призвали Виктора Януковича уйти в отставку. Латвия с 1 января перешла на европейскую валюту. Эти и другие сюжеты в первом в 2014 году выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Волгограде продолжается трехдневный траур по жертвам двух взрывов 29 и 30 декабря. Всего в результате терактов пострадали более 70, погибли 34 человека. В регионе по-прежнему повышенный уровень террористической угрозы. Улицы города патрулируют более 5000 полицейских и военнослужащих внутренних войск. На следующий день после терактов в Волгоград самолетом из Москвы была доставлена мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». В среду перед нею был совершен молебен об избавлении от зла, а затем священнослужители совершили облет Волгограда на вертолете по периметру всего города и крестообразно над местами особой важности. Утром 1 января в Волгоград прибыл президент Путин. Он возложил цветы к месту взрыва троллейбуса, провел совещание по вопросам борьбы с терроризмом. А в Москве на Триумфальной площади в новогоднюю ночь, как обычно, разгоняли акцию «Стратегии 31» в защиту свободы собраний. В тот вечер в автозак попали 28 человек, в том числе Эдуард Лимонов. К утру активисты покинули СИЗО. Остается под стражей только гражданский активист Сергей Мохнаткин. На него завели уголовное дело об избиении полицейского. Тверской районный суд Москвы сегодня санкционировал его арест. Рассказывает корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Сергей Мохнаткин попал в руки полиции в самый разгар акции, когда ОМОН стал расчищать Триумфальную площадь от гражданских активистов. Оппозиционеры едва успевали разворачивать транспаранты и плакаты, к ним тотчас подбегали полицейские, и тут начинались жесткие задержания.
Свободу! Собрание! Всегда!
Позор полицаем! Полицаем!
Сергея Мохнаткина тащили в автозак несколько полицейских. Он отчаянно сопротивлялся, толкался, пытался вырваться из рук ОМОНовцев, но силы были неравные. Он, как и его многочисленные товарищи, быстро оказался в автозаке. Первоначально на Сергея Мохнаткина составили протокол по административной статье «Неповиновение требованиям полиции», после чего его дело передали в Следственный комитет. По данным пресс-службы Главного управления МВД по Москве, Мохнаткин избил двоих полицейских, полковника и сотрудницу 2-го оперполка, у которой, по сведениям полиции, диагностированы ушибы мягких тканей лица. В прессе появились сведения о том, что при задержании Мохнаткина и еще несколько активистов сильно избили. Этого момента журналисты, которые снимали разгон акции, видеть не могли. Автозаки были затемненными стеклами. Мохнаткин – единственный из 28 задержанных на Триумфальной площади, которого обвинили в нападении на полицейских, и ему светит уголовная статья. Рассказывает его адвокат Вячеслав Макаров.
Часть первая статьи 318. До 5.
До 5 лет лишения свободы.
Да. Прокурор, выступая в прениях без предоставления документов, и следователи сослались на ранее имевшуюся судимость у Мохнаткина, хотя таких документов предоставить они не смогли.
Что касается процессуальных норм, они соблюдены?
Я считаю, что все нарушается, поскольку здесь не соблюдается равенство сторон в процессе. Мохнаткин был, по его утверждению, избит сотрудниками полиции, которые его задерживали, среди которых был полковник Шорин. Утверждает, что Шорин ему нанес несколько ударов в лицо. Он также был избит в автозаке. Но это его заявление, которое он подал еще ночью, в час 10 первого числа, в УВД Тверского района, до настоящего времени там и находится, не рассмотрено. А заявление Шорина, которое было подано там часов в 9, ну, после 19 часов 1 числа, ему дан полный ход, оно рассматривается, то есть явно здесь с точки зрения защиты обвинительный уклон. Вообще я считаю, что это некая месть Мохнаткину вот, за его активную правозащитную позицию, за участие в том числе в защите Крива по болотному делу, поскольку у нас тут свидетелями по делу выступают сотрудники 2-го ОПП, которые, как известно, также активно принимали в задержаниях на Болотной, и чьи сотрудники, они также активно свидетельствуют в отношении арестованных по болотному делу.
В прессе утверждается, что Мохнаткин применил силу, ударил не только полковника, но еще и женщину-офицера.
По утверждению других лиц, вот у меня имеется основание полагать, что никакой женщины не было в автозаке.
Это был адвокат Вячеслав Макаров. В 2010 году Мохнаткина осудили на 2,5 года за избиение полицейского в ходе акции «Стратегия 31» в декабре 2009 года. В апреле 2012 занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании Мохнаткина, и через несколько дней тот вышел на свободу. Международная организация Amnesty International признавала Мохнаткина узником совести, а московская хельсинская группа вручила ему премию за мужество, проявленное в защите прав человека. В интервью «Радио Свобода» человеческий и политический портрет гражданского активиста Мохнаткина попытался описать член комитета 6 мая, журналист Дмитрий Барков.
Вот есть такая порода неудобных людей. Они неудобны многим, бывают часто, и даже соратникам, но не в силу того, что каких-то своих аморальных качеств, а наоборот. Сергей такой вот человек справедливости. Он очень остро реагирует на любую несправедливость и в отношении себя, но самое главное в отношении окружающих и других также. Он, конечно, такой вот классический по типу своему правозащитник. Может быть, он не стал еще большим профессионалом в этой области, потому что он недавно занимается этой деятельностью. Он, с одной стороны, он очень остро реагирует на беззаконие, на несправедливость, на нарушение прав вообще любых человек. Да, вот для него право человека, свободы какие-то человеческие, это какая-то такая абсолютно безусловная вещь, и он из той категории других людей, вот странных людей, да, немножко не от мира, которые просто не понимают, как это может быть иначе. То вот из породы чудаков, которые многие считают, ну, относительными такими, да, прагматичными, для него они безусловны. Вот для него право личности и свобода личности – это вещь безусловная. Он не понимает, это как воздух. То и не понимает там суд, не понимает власть. Он не может понять, как это может быть иначе.
Чем вы объясните такое жесткое сопротивление с его стороны, которое привело к этому конфликту с полицейскими?
Я не знаю, ну, он горячий человек, в принципе. Но я очень надеюсь, что его сопротивление было, и полагаю, что его сопротивление могло быть вызвано именно чувством правоты своей, да, и именно чувством неправоты полицейских. Потому что мы с ним говорили на эту тему, и он говорил, что ведь если полицейский совершает какое-то правонарушение, то право гражданина остановить это правонарушение или сопротивляться этому правонарушению. Я не думаю, что он проявлял какую-то первичную агрессию.
Это был Дмитрий Барков. Гражданские активисты собираются у памятника Владимиру Маяковскому 31 числа каждого месяца, в котором есть 31 день, в защиту 31 статьи Конституции Российской Федерации, гарантирующей свободу собраний. Как правило, эти акции оканчиваются задержанием участников. Сергей Мохнаткин был одним из тех, кто регулярно принимал участие в «Стратегии 31». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Тысячи людей встречали Новый год в Киеве, на Майдане. Общественные активисты от имени народа Украины обратились к президенту Януковичу. В записи коллективного обращения приняли участие более 50 украинцев из разных регионов и социальных слоев. «Будущее Украины в наших, а не ваших руках. Мы европейцы. Мы будем в Евросоюзе. С вами или без вас», говорится в обращении к главе государства. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Впервые в украинской истории перед Новым годом в эфире некоторых национальных телеканалов звучало не только обращение к народу главы государства, но и ответное обращение украинцев к президенту. Вот какие слова адресовали Виктору Януковичу его земляки, активисты Евромайдана в Донецке.
2013 год был для нас всех годом испытаний.
Годом, который дал нам понять, кто есть кто.
В 2013 году вы показали нам, нашему народу и всему миру свое истинное лицо.
Мы поняли, кто для вас народ и как вы его поощряете за то, что он выбрал вас.
А мы благодарны этому году за то, что он явил нам столь важное событие для истории Украины и для людей, как Евромайдан.
Спасибо вам, Виктор Федорович, что объединили всю страну единой идеей. Пусть против вас, но всех.
Чтобы во всех учебных заведениях учили, а не занимались поборами.
Чтобы в больницах наконец-то начали лечить людей, а не проводить псевдореформы.
Чтобы премьер-министр не был смешным и жалюгидным, коли поплюжить мову Франка и Шевченка.
Мы хотим, чтобы у нашей с вами країні не было людей.
Не калечили судьбы, не разворовывали бюджет.
Не гасили надежды на лучшую жизнь.
Виктор Федорович, хотим пожелать, чтобы вся Украина, все граждане, стоя и с аплодисментами, встретили ваше героическое решение. Уход в отставку.
С Новым годом!
Акции сторонников евроинтеграции на Майдане независимости в Киеве и других городах Украины начались 22 ноября прошлого года после решения правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Катализатором протестов стал жестокий разгон беркутом мирных демонстрантов 30 ноября в центре украинской столицы. Майдан, как и во время Оранжевой революции, вновь стал местом масштабных выступлений против действующей власти. Новый год здесь встречали более 100 тысяч человек. Организаторы праздника подали заявку на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса самого массового исполнения национального гимна, говорит певица, активистка Евромайдана Руслана Лыжичка.
Спробуем встановити рекорд. Индия має 121 тысяча.
600.
Нам треба 125.
6 мая прошлого года в городе Лакнау на севере Индии одновременно спели национальный гимн 121 653 человека. За 5 минут до начала Нового года гимн Украины, держа в руках фонарики и мобильные телефоны, исполнили и на Майдане независимости. В течение 10 дней представители Книги рекордов Гиннесса назовут точное число участников этой акции. Между тем, сторонники Украинской националистической партии «Свобода» вечером 1 января провели факельное шествие в центре Киева по случаю 105-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. В этом шествии участвовали несколько тысяч сторонников и активистов праворадикальной партии. То, что сегодня происходит на Украине, это борьба за независимое государство. И мы считаем, что такая фигура, как Степан Бандера, может быть примером для многих политиков. Заявил лидер «Свободы» Олег Тягнибок. Как известно, Бандера возглавлял Организацию украинских националистов. Он же был одним из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии. Факельные шествия в честь дня рождения лидера ОУН прошли и в ряде городов на западе Украины, а также на юге и востоке страны, в частности, в Днепропетровске, Донецке и Одессе. Тем временем на Киевском Майдане, который по-прежнему окружен баррикадами, готовится к продолжению акций протеста. Его активисты намерены возобновить блокирование правительственного квартала. Нынешний год на Украине пройдет под знаком будущих президентских выборов. Оппозиция заявила, что работа Верховной Рады будет парализована, пока не будет найден выход из политического кризиса. Ключевыми требованиями оппозиционеров остаются, в частности, отставка правительства Николая Азарова и внесение изменений в Конституцию с целью возвращения к парламентской президентской форме правления. Минувший месяц показал, что для достижения этих задач у парламентской оппозиции и части поддерживающих ее внефракционных депутатов недостаточно голосов. Единственное требование митингующих на Майдане, которые ранее согласились выполнить власти, это принятый при поддержке пропрезидентского большинства Рады закон об амнистии участников Евромайданов. Однако до сих пор не все арестованные активисты вышли на свободу, констатирует лидер движения «Спільна справа. Общее дело» Александр Данилюк.
Разговоры о законах в Украине просто смешные. Кого выпускать и кого не выпускать, будет решать либо лично Виктор Янукович, либо его близкий товарищ и родственник, генеральный прокурор Пшонка. И очевидно, что то, что сегодня ребята, которые участвовали в этих протестах, до сих пор находятся за решеткой, это показывает, что на самом деле никакой амнистии не было, а была просто попытка вот таких вот информационных технологий. Хочу отметить, что Украина за 20 век помнила несколько таких амнистий, которые сопровождали национально-освободительное восстание начала, середины 20 века. И все они, на самом деле, были такой же фикцией. После этого сотни тысяч ребят, которые стояли под украинскими знаменами, они в лучшем случае уезжали на долгие годы в лагеря.
Что же касается будущего Майдана, то мнения экспертов и политиков по этому поводу разделились. От дальнейшей радикализации протестов до попытки наладить диалог с властью. Сегодня президент Виктор Янукович абсолютно спокоен. Он не видит угрозы в Майдане, потешается над его политическими лидерами и готовится к очередным президентским выборам. Майдан, не давший очевидных, осязаемых результатов, заставил украинских олигархов втянуть когти. Их вольница закончилась. Так резюмирует политические итоги минувшего года газета «Зеркало недели. Украина». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свобода». В этом году в России начнет действовать закон, который позволит не только штрафовать, но и отправлять в колонии людей за нарушение правил регистрации по месту пребывания или по месту жительства. Соответствующий законопроект президент Путин внес в Госдуму в начале 2013 года. И несмотря на возражения правозащитников и экспертов, включая членов Президентского совета по правам человека, в декабре в почти неизмененном виде закон был принят депутатами и одобрен Советом Федерации. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Закон появился под предлогом борьбы с резиновыми квартирами и незаконной миграцией. Из пояснительной записки к нему следует, что ежегодно в стране выявляются многие тысячи жилых помещений резиновых домов, в которых регистрируются сотни тысяч граждан без намерения вселения. При этом многие из таких граждан уклоняются от исполнения ими конституционных обязанностей. Вы не платите налоги, скрываетесь от военкоматов, судов, судебных приставов и мешаете другим государственным органам исполнять возложенные на них функции, читается между строк пояснительной записки к президентскому закону, а потому следует вас, во-первых, сосчитать, а во-вторых, припугнуть и штрафом, и сроком до 3 лет. Педалируя принятие этого закона, его идейный вдохновитель, президент Владимир Путин, говорил о необходимости разобраться с незаконной миграцией. Однако, по мнению руководителя сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной, эта цель с принятием закона достигнута не будет.
Проблема резиновых квартир, и это я лично объяснила господину Путину, возникает потому, что в других законах регистрация по месту жительства становится на пути реализации прав. Например, люди приезжают в Россию по программе добровольного переселения. Как будто бы они едут туда, хочет государство, куда их приглашают, их уже признали соотечественниками, значит, государство хочет именно этих людей пригласить к нам в страну. Вот абсолютное взаимное желание соединиться. Однако, самое главное, что дает эта программа, она дает возможность получить российское гражданство. Но на пути к этому российскому гражданству стоит требование о регистрации по месту жительства. Человек приезжает в регион, куда его пригласили. Либо он снимает там жилье, в этом жилье его не зарегистрируют постоянно. Понятно, хозяева этого не сделают, потому что они не хотят его навсегда, и потому что они ему не очень доверяют, что он оттуда снимется с регистрации, когда в этом уже не будет необходимости. Или ему дают общежитие. В общежитии его тоже не регистрируют по месту жительства. Значит, вот это вот отсутствие регистрации становится на пути к гражданству. Каждому хочется именно это получить. Это самое главное, что дает вот эта программа. Ну и вот находится добрый человек, который регистрирует у себя постоянно, рискуя тем, что потом будет сложно человека с этой регистрации снять, и понимая, что жить он у него не будет. Ну так что нужно сделать, чтобы не было резиновых квартир? Нужно убрать из закона о гражданстве требования о регистрации по месту жительства для подачи документов на гражданство тем, кто приехал по программе добровольного переселения.
Сомневается в целесообразности введения в действие закона, ужесточающего правила регистрации по месту жительства и месту пребывания, Вячеслав Поставнин, в недавнем прошлом заместитель директора Федеральной миграционной службы России, а ныне президент фонда «Миграция 21 век». Он, в частности, обращает внимание на то, что закон создает парадоксальную ситуацию. ситуацию. При постановке на регистрационный учет иностранцы оказываются в лучшем положении, чем россияне.
Иностранные граждане как могли вставать на миграционный учет по месту пребывания, то есть в нежилом помещении, так и остались. Как ни странно, закон прежде всего касается российских граждан. Вот они ставятся под жесткий контроль. Удивительно, но это факт. Собственно говоря, что мы хотим сделать? Даже если, предположим, эта цель не заявлена, но мы хотим навести порядок с режимом пребывания, то есть с внутренней мобильностью миграции, то тоже, конечно, не очень понятно, что мы хотим. Ограничить внутреннюю мобильность, а с другой стороны мы говорим о моногородах, которые надо расселять. Понятно, чего мы хотим добиться. Даже узнав этот закон, мы все равно с преступниками не поборемся в таком огромном количестве передвижения людей. Ну, вообще, кстати говоря, когда мы ужесточаем режим пребывания, надо понимать, что мы теряем очень много информации о людях, которые готовы были зарегистрироваться, но из-за жесткого закона не могут это сделать. То есть вообще вот я пока из заявленной цели не вижу ни одной. Он не добьется ни одной. Даже сделает хуже. Туда прежде всего по людям, которые живут в соседних областях, с Москвой, Санкт-Петербургом там, и так далее, с такими крупными городами. По российским гражданам ударит. Надо тоже понимать, ударит по мобильности местных граждан, значит, приедут еще внешние мигранты, которые им не привыкают жить нелегально и платить взятки. Мы еще больше коррумпируем наши правоохранительные органы. Я вообще, честно говоря, не вижу вот ни одного положительного момента в этом законе.
Если закон начнет действовать в неизменном виде, первыми нарушителями окажутся те, кто на неделе приезжает работать в большие города, а в выходные возвращается домой. Потому что никакие штрафы и угрозы не заставят жителя Твери, например, который работает и живет всю неделю в Москве, регистрироваться по месту пребывания, хотя бы потому, что на эту регистрацию идет по меньшей мере неделя, в конце которой он вернется к себе в Тверь. Однако, по словам члена президентского совета по правам человека Евгения Боброва, положение, предусматривающее привлечение к ответственности за отсутствие регистрации сформулированы таким образом, что фактически вводят презумпцию виновности для граждан и провоцируют рост коррупции в правоохранительных органах.
Недобросовестные сотрудники милиции и участковые будут вымогать взятки, проходя и в жилом фонде, и устраивая проверки на улицах, ввели в уголовный кодекс понятие эффективной регистрации, по которому там сумасшедшие штрафы вплоть до лишения свободы. Совершенно ненужное понятие, так можно каждого под этой гребенкой загрести, объявить преступником. А самое страшное, что там концептуально неправильный подход заложен. То есть у сотрудника полиции основания подозревать тебя в проживании без регистрации. Ты должен документ показать. Если ты его не показываешь, или у тебя действительно нет регистрации, все, ты правонарушитель. И только если у тебя есть документ о том, что ты зарегистрирован в собственности или там в пользовании в другом населенном пункте Московской области или Ленинградской, либо у тебя члены семьи родственники, и ты проживаешь у них, но не зарегистрирован, то тогда ты не правонарушитель. То есть все равно тебе протокольчик выпишут, а ты уже потом пойдешь в группу разбора со всеми этими документами, кто родственник, какое у тебя жилье, и будешь доказывать, что ты не верблюд.
Противники закона солидарны. Он, если не возвращает Россию к крепостному праву, то уж прописку восстанавливает точно. А главное, предложенные нововведения никак не повлияют на существующее положение дел. Резиновые квартиры никуда не денутся, фирм, предлагающих помощь в регистрации, не убавится, нелегалы как приезжали, так и будут приезжать, а желающие скрыться от органов правопорядка скроются. И пострадают как раз добропорядочные граждане, говорит Светлана Ганушкина.
Государство ставит нас в такое положение, что мы все должны чувствовать себя как безбилетный пассажир в трамвай. Вот в любую минуту нас за что-то могут привлечь к ответственности. Появятся контролеры, мы окажемся все в чем-то виноваты. А на самом деле нужно делать так, чтобы люди могли легализоваться, могли легально работать. И начинать надо, конечно, не с мигранта, надо начинать с работодателя.
В свою очередь, авторы законодательных инициатив продолжают заявлять, что закон не подменяет понятие уведомительного характера регистрационного учета граждан Российской Федерации и никоим образом не ограничивает права граждан, связанные с частной собственностью, уже личные, а также иные права, предусмотренные Конституцией. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Наступивший год для российской экономики станет одним из худших за последние десятилетия. Эксперты предупреждают, что страна уже вошла в период длительной стагнации, когда старые модели роста отжили свое, а новые варианты развития у властей отсутствуют. Слово нашему экономическому обозревателю Ивану Трифилову.
В конце декабря Министерство экономического развития России вновь ухудшило прогнозы темпов роста экономики страны в 2013 и 2014 годах. Согласно этим корректировкам, оценка прироста ВВП в минувшем году снижена с 1,8 до 1,4%, а в наступившем – с 3 до 2,5%. Еще более пессимистичные прогнозы относительно перспектив экономики России у Международного валютного фонда. В начале декабря его эксперты уже в третий раз с начала года понизили оценку темпов ее развития в 2014 году с 3,25% до 2%. Но даже и в 2% рост многие эксперты не верят. В частности, бывший министр финансов России Алексей Кудрин называет труднодостижимым этот показатель, отмечая, что Россия сейчас переживает самые плохие годы за минувшие 10 лет, если не считать времени кризиса. По словам Кудрина, старая модель роста отжила, а точки роста новой модели отсутствуют. Схожего мнения придерживается и бывший глава российского правительства Михаил Касьянов.
Модель, которая существовала в последние годы, она основана именно на росте цен. Как только рост цен прекратился, все тут же стагнация. Если будет снижение цены, начнется спад, реальный спад экономики. Даже при этой цене в следующем году наверняка начнется уже падение. Не рост, как сейчас прогнозируют, а уже будет спад.
Бывший министр экономики России, президент Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев называет три основные причины серьезного замедления экономики страны. Первая из них – снижение объемов инвестиций, как внешних, так и внутренних.
Вот в значительной степени уже предопределен, собственно говоря, развитием событий. Я и подавляющее большинство других экспертов, все были абсолютно единодушны, что наши власти проявляют какой-то необоснованный оптимизм, потому что инвестиционный спрос падает, и фактором его снижения, ну, помимо того, что Россия не стала инвестиционно привлекательной страной, у нас последние 5 лет идет устойчивый отток капитала, станет еще то обстоятельство, что будут заморожены тарифы и сельских монополий для промышленных потребителей, для населения решили этого не делать, а только ограничить рост. Но, тем не менее, это, безусловно, скажется на инвестиционных программах и сельских монополий, и они об этом уже в открытую говорят.
С тем, что инвестиции естественных монополий для экономики России чрезвычайно важны, согласен и директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Без них, считает экономист, какой-либо значимый экономический рост в стране невозможен.
У нас естественные монополии в значительном объеме обеспечивают инвестиции в основной капитал. То есть наша экономика с точки зрения объема динамики инвестиций критичным образом зависит от того, что вкладывают монополии. Инвестпрограммы уже сократились существенным образом, суммарно, если взять все естественные монополии, там на сотни миллиардов рублей. Вот такое замораживание тарифов приведет к тому, что будет сокращение инвестиций в разы. А что такое инвестиции? Это работа для субподрядных организаций. Это деньги, которые бы пошли в другие отрасли. Не будет инвестиций, не будет экономического роста.
Другой ключевой проблемой российской экономики Андрей Нечаев называет падение потребительского спроса населения.
Инвестиционного спроса и, соответственно, роста за счет инвестиций не будет. Такого, который бы хотели иметь наши власти, которые они заложили в бюджет. Потребительские расходы и реальные доходы населения, темпы их роста тоже устойчиво снижаются. Плюс на следующий год планируется заморозить, не индексировать зарплату ряда категорий бюджетников, военнослужащих, госслужащих, ряд других категорий, уменьшить индексацию пенсий. Это все тоже будет действовать в сторону сокращения спроса.
Замораживание зарплат в наступившем году в первую очередь коснется отдельных категорий населения, финансируемых из федерального бюджета. При этом, согласно указам президента Владимира Путина от мая 2012 года, региональные власти должны увеличивать выплаты госслужащим, находящимся на довольствии местных бюджетов.
Но сделать это многие из них, по словам депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой, сегодня просто не в состоянии.
В регионах свои проблемы. Они тоже должны повышать зарплату своим бюджетникам, а у них с бюджетом еще хуже, потому что у них нет нефтяных доходов. Ну, прогноз мы не утверждаем, региональные бюджеты, но пишут прогноз, что вот у них будут расти доходы темпом 8%, непонятно с чего, непонятно откуда, и у них будут деньги на здравоохранение, на образование, на повышение зарплаты бюджетников, хотя этого нет. И у регионов появляется реальная задолженность и перед своими кредиторами, потому что они берут займы многие, и перед бюджетом федеральным. Поэтому во многих регионах объективная большая задолженность, объективный дефицит средств. Не во всех, но в очень многих.
Крайне неустойчивое финансовое состояние российских регионов отмечает и директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Сегодня, по ее словам, более половины из них имеют бюджетный дефицит.
Пока по январю-июлю там профицит формально. Сделан тремя регионами. Москвою, которая умеет экономить, потому что бюджет огромный. Санкт-Петербургом, которому хорошо добавили и вовремя поставили на постой «Газпром» нефть и других товарищей. И с Сахалинской областью, которая действительно сейчас в хорошем положении, потому что нефть на пике, а у них соглашение о разделе продукции, и утащить всю денежку из региона невозможно. Она в нем остается в бюджете. У остальных либо был крошечный профицитик, копеечный, а в 60% субъектов Российской Федерации имели дефицит бюджета. 60%.
Иначе говоря, потребительский спрос в России в перспективе по-прежнему будет снижаться. Причем, опасается Михаил Касьянов, ситуация может резко ухудшиться после возможного падения текущих цен на нефть. Еще одним важным фактором для России, по мнению президента банка Российская финансовая корпорация Андрея Нечаева, являются объемы ее экспортных поставок. Однако он отмечает, что и здесь в последнее время ситуация для страны весьма тревожная.
Третий фактор экономического роста – экспорт тоже начинает играть в минус, потому что импорт растет быстрее экспорта, что, кстати, создает предпосылки для девальвации рубля. Не думаю, что обвальный, но, полагаю, что 5-10% нас, безусловно, ждет. Поэтому вот три основных фактора экономического роста не вызывают оптимизма. Ну, соответственно, и общая ситуация тоже.
В отличие от прошлых лет, российские власти уже признают, что основные проблемы экономики страны сегодня связаны с внутренними, а отнюдь не с внешними причинами. В частности, об этом в своем послании Федеральному собранию страны говорил и президент Владимир Путин. Эксперты также уверены в том, что России необходимо срочно и кардинально менять свою экономическую политику. Однако их советы во многом банальны. В частности, по словам Андрея Нечаева, для устойчивого экономического роста стране в первую очередь необходим нормальный предпринимательский климат, включающий защиту собственности и развитие конкуренции, независимый суд, а также реальная борьба с коррупцией. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Станет ли 2014 год переломным годом, как предсказал во время своей последней в прошлом году пресс-конференции президент Обама? Или Новый год даст новые поводы для несвойственного американцам пессимизма, которым был ознаменован ушедший год? Этот вопрос обсуждается американскими социологами и политологами, соглашающимися с тем, что страна переживает необычные времена. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
Согласно социологам, 2013 год стал годом разочарований для большинства американцев. Они разочарованы американским политическим классом. Они разочаровались в президенте. Они не очень верят в экономические перспективы страны и критикуют закон о доступном медицинском обслуживании, так называемый закон Обамы. Этот скепсис, казалось бы, выглядит странным в контексте статистики, свидетельствующей о небольшом экономическом росте, который, правда, повысился до 4 с лишним процентов к концу года. О снижении безработицы до 7% самого низкого за пятилетие уровня. Мало того, котировки акций на Уолл-стрит взмыли в прошлом году до рекордных уровней, а стоимость домов в некоторых регионах страны превысила рекорды, достигнутые 6 лет назад накануне кризиса на рынке недвижимости. Но, как объясняют специалисты, это, что называется, лишь фрагмент общей картины. Например, заработки американцев в прошлом году поднялись менее чем на 1.5%. Это меньше, чем годом раньше. Несмотря на падение уровня безработицы, безработица остается все еще значительно выше предкризисного уровня, и при нынешних темпах роста занятости потребуется еще 5 лет, чтобы вернуться к тому уровню, считавшемуся нормальным для американской экономики. Еще один небольшой секрет состоит в том, что подавляющее число новых рабочих мест – это низкооплачиваемые должности. Все это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты переживают переходный период, и американцы далеко не уверены в том, какими будут его результаты. Так считает Владимир Шлепенток, социолог, профессор Университета штата Мичиган.
Американская экономика переживает процесс существенных структурных изменений под влиянием технологического прогресса, продолжающиеся эффекты глобализации, аутсорсинга. И все это оказывается негативно на значительную часть американского населения. И действительно в экономике растет удельный вес малооплачиваемых работ. И действительно людям с низким квалификацией трудно найти новую работу. И поэтому значительная часть населения находится под ударом негативных трендов. И сумеет ли общество вывести эту часть населения из-под удара в ближайший год или два, это один из центральных и социальных, и экономических, и политических вопросов.
Одним из самых заметных политических результатов года стало резкое падение рейтингов Барака Обамы. Впервые американцы разочаровались в президенте как в личности. Как вы объясняете этот феномен?
Президент Обама наказывается за то, что он реформатор. А любой реформатор в любой стране вызывает противодействие. В любой стране он вызывает недовольство значительной части населения. Поэтому в оценке Обамы нужно быть очень осторожным. А оценка Обамы – это результат продолжающегося интеллектуального конфликта, охватившего буквально все американское общество. Сторонников и противников усиления роли государства, регулирования с одной стороны и рыночных механизмов с другой стороны. Он, по сути, парализовал в значительной степени деятельность американского Конгресса. Он вызвал бурные и непримиримые споры во всех интеллектуальных изданиях в Соединенных Штатах. Этот спор не решен. И реформа здравоохранения Обамы оказалась, естественно, в центре этого спора. И не повезло федеральному правительству, что он так неудачно начал процесс рекрутирования американцев в новую систему из-за неполадок своей компьютерной системы. Это неприятное и, честно говоря, позорное дело для американской администрации. Но это лишь временное явление. Подводить итоги этой реформы, ее влияние на американское общество очень и очень трудно.
Профессор Шлепентох, президент Обама пообещал американцам переломный 2014 год. Как вы считаете, есть ли у них основания надеяться на это или негативные тенденции, о которых мы с вами говорили, все-таки будут доминировать?
Американцы должны ждать от Нового года дальнейшей стабилизации экономики, определенного компромисса с политической активностью республиканцев и демократов. Не видно никаких прямых угроз американским интересам во внешнем мире. Поэтому я думаю, что в целом американцы должны смотреть в будущее достаточно позитивно.
Это был Владимир Шлепендок, социолог, профессор Университета штата Мичиган.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Колумбии группировка «Революционные вооруженные силы» ФАРК, объявившая 15 декабря об одностороннем прекращении огня сроком на месяц ради празднования Рождества и Нового года, очевидно, вовсе не собирается соблюдать данные обещания. Наоборот, именно в дни праздников ультралевые повстанцы совершили ряд терактов и нападений, во время которых были убиты и ранены мирные жители. Власти Колумбии, продолжающие мирные переговоры с представителями ФАРК на Кубе, также говорят, что одновременно и продолжают вести против нее боевые действия. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Спецназ колумбийской армии при поддержке авиации вечером 31 декабря провел против повстанцев ФАРК операцию в одном из отдаленных горных районов в центральной провинции Мета, уничтожив примерно 15-20 боевиков, в том числе командира местной группировки Педро Парусунса по кличке Джон-26, считавшегося важной фигурой. Как сообщил министр обороны Колумбии Хуан Карлос Пинсон, на тайную базу повстанцев военных вывели местные жители, уставшие от постоянных вымогательств и насилия. насилия со стороны ультралевых партизан, которым они раньше симпатизировали. Убитый главарь отряда ФАРК, как утверждают крестьяне, в последние годы отличался сумасшедшей жестокостью. Он не столько планировал и осуществлял нападения на полицейские участки и органы власти, сколько занимался похищениями детей зажиточных скотоводов и землевладельцев ради выкупа. Джон-26, как считают военные, являлся одним из основных поставщиков средств для высшего командования ФАРК. Главу колумбийского военного ведомства Хуана Карлоса Пинсона называют «правой рукой» президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в борьбе с ФАРК. Он не кадровый военный, а экономист и политолог, учившийся в США, в Принстоне и Гарварде. Его академические работы отмечены многими международными премиями. Однако именно после назначения Пинсона на должность министра обороны страны в 2010 году колумбийские вооруженные силы начали одерживать однозначную победу над ФАРК, которую Соединенные Штаты и ЕС официально считают террористической организацией. На этот раз Пинсон практически лично руководил операцией.
Благодаря действиям этого батальона, среди бойцов, которого я сейчас нахожусь, по террористам нанесен еще один тяжелый для них удар. Их основной лагерь в этом районе уничтожен до основания, ликвидирован и их главарь. Как минимум 16 боевиков группировки убиты. Мы захватили большое число оружия, в том числе тяжелого, гранатометы и минометы. Но самое главное, мы обеспечили безопасность местных жителей. С насилием, угрозами и регулярным вымогательством со стороны так называемых «народных партизан» теперь здесь покончено. Бандиты теперь не смогут оказывать никакого влияния на жизнь местной общины. Однако остаются еще и другие вооруженные отряды, другие преступники, которые своим ядом отравляют наше существование. Их мы будем преследовать без всякой жалости и передышки. Весь криминалитет в нашей стране — террористы, повстанцы, наркоторговцы, связаны между собой. Одни бандиты финансируют других. Эти связи будут разорваны. Мы действуем ради нашего будущего, ради нашего спокойствия. Как все мы знаем, президент Сантос дал нам приказ, четкий и недвусмысленный, находить и уничтожать бандитов везде, где они есть. Одновременно президент Колумбии предоставил им возможность сложить оружие и включиться в жизнь страны, в жизнь общества. Некоторые так и делают, однако другие полагают, что можно под вывеской мирных намерений продолжать убивать, грабить, вымогать, захватывать заложников. С такими мы будем расправляться немедленно. Мы продолжим их преследовать.
Только за последнюю неделю декабря 2013 года повстанцы из ФАРК взорвали 2 полицейских участка, убили 18 военнослужащих и сотрудников спецслужб, захватили 5 новых заложников из числа гражданских лиц. У ФАРК, особенно ее непримиримого крыла, еще остаются силы, хотя в целом движение вырождается стремительно. Когда-то революционные вооруженные силы Колумбии «Армия народа» — это полное название ФАРК — были образованы активистами Просоветской коммунистической партии Колумбии, официально в 1964 году. Среди всех повстанческих партизанских группировок страны, как ультралевых, так и ультраправых, она десятилетиями считалась наиболее сильной. Но сейчас 40% личного состава отрядов повстанцев — это молодые женщины и подростки, что о многом говорит. Это также одно из основных известных обвинений в адрес ФАРК, а именно вербовка силы детей. Мирные переговоры между официальной Боготой и ФАРК на Кубе продолжаются. Однако стороны, как и предполагалось, сейчас натолкнулись на диаметрально противоположные позиции друг друга по одному из самых ключевых вопросов – о незаконном обороте наркотиков. Вооруженное покровительство, оказываемое крестьянам, выращивающим кусты коки, и наркоторговцам, занимающимся производством кокаина и переправкой его на рынке сбыта в США и Европу, всегда было главным источником дохода ФАРК, не считая финансовой поддержки со стороны Кубы и Венесуэлы, упорно называющих колумбийских повстанцев народными революционерами 21 века. Главный представитель ФАРК на переговорах на Кубе команданте Иван Маркес сейчас упорно требует, чтобы культивирование коки признали частью исторической и национальной культуры коренных народов Колумбии, то есть фактически легализовали. Александр Гостев, Радио Свобода.
Международная печать обсуждает вопрос о гарантиях безопасности на Олимпийских играх в Сочи для спортсменов и болельщиков. Несмотря на заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о его уверенности в безопасности зимней Олимпиады, международная печать проявила определенный скептицизм. Обзор публикации на эту тему подготовила Анна Шаманская.
Американская газета Washington Post пишет о том, что Россия собирается потратить около 2 миллиардов долларов на обеспечение безопасности во время проведения Олимпиады. Владимир Путин сделал отважную ставку на проведение зимней Олимпиады в политически ненадежном регионе. Таким образом, он может показать миру, что он создал стильную, любящую развлечение страну, Россию, которая победила жестокий сепаратизм раз и навсегда. Это была смелая ставка, однако оставшиеся сепаратисты дали обещание сделать все возможное, чтобы сорвать это зрелище. Путин поставил на кон свой престиж в проведении успешной зимней Олимпиады, а также демонстрации того, что курорты на западной стороне Кавказских гор безопасны.
О возможной угрозе террористических актов во время проведения игр американскому телеканалу NBC рассказал политолог Алексей Малашенко. Над играми нависает серьезная угроза – преодоление уже принятых мер безопасности маленькими группами или отдельными террористами. Надеюсь, что в январе или феврале терактов, подобных волгоградским, не случится. Однако возможно, что исламские экстремисты попытаются доказать, что они способны делать что угодно на территории Российской Федерации. Эксперты фонда Карнеги, а также американские ведомства, занимающиеся борьбой с терроризмом, считают, что опасения приведут к усилению сотрудничества спецслужб России и Соединенных Штатов. Однако это сотрудничество, скорее всего, будет сводиться к обеспечению безопасности американских спортсменов, тренеров и болельщиков.
О своих опасениях написала газета New York Times. Являются ли теракты в Волгограде началом обещанной лидером боевиков в Дагестане Доку Умаровым кампании по срыву Олимпийских игр и дискредитированию правительства Путина? Гордон Хан, старший научный сотрудник Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, считает, что три теракта с участием смертников за последние 2 месяца говорят о довольно высоком уровне угрозы. Американский журнал Business Week напоминает, что присутствие на Олимпиаде спортсменов из США, Израиля, Великобритании, России и Китая может привлечь еще больше экстремистов. Например, представители Аль-Каиды, чтобы те продемонстрировали свою силу, несмотря на смерть Осама бен Ладена. При этом у контртеррористических ведомств Европы и США нет веских доказательств того, что террористы готовят какие-то акции во время Олимпийских игр.
О своих волнениях по поводу Олимпиады газете USA Today рассказал американский сноубордист и двукратный олимпийский чемпион Сет Уэскотт. «Конечно, я переживаю. Я не хочу быть пессимистом, но мне кажется, что мы наблюдаем только начало. Россия – страна, в которой происходит серьезная внутренняя борьба, и еще совсем недавно шли вооруженные столкновения. Для меня это будут совершенно другие игры. Эту Олимпиаду не сравнить с другими. О проблемах России, которые мы обсуждаем сегодня, не было речи ни в Ванкувере, ни в Турине. Вокруг этих игр много негативного, и это печально, так как Олимпиада должна быть всемирным праздником».
Редакторы газеты Washington Post высказали свое мнение о том, что стоит предпринять другим странам в связи с возможной угрозой безопасности на Олимпиаде в Сочи. Все еще неизвестно, кто в ответе за теракты в Волгограде и почему они произошли. Однако они точно стали вызовом для Путина. Игры, которые начнутся всего через 6 недель, это его знаковый проект – придуманы для того, чтобы показать миру, как после многих лет беспорядков Россия стала современным государством, способным проводить всемирное спортивное соревнование. Одной из основных причин, по которой Путин выбрал для проведения Олимпиады в Сочи, было его желание доказать то, что Россия может пообещать безопасность в регионе, где еще недавно шла война. «Мы критиковали Путина за отдаление от принципов демократии и антигомосексуальную кампанию, проведенную его правительством за несколько месяцев до начала игр. Но попытка террористов сорвать Олимпиаду при помощи насилия – это зверство, которому должны противостоять все цивилизованные государства. Страны, которые готовятся к отправлению делегаций в Сочи, не должны сомневаться. Несмотря на горделивые и самодержавные амбиции Путина, участники сочинских игр помогут новому поколению россиян – молодым людям, которые желают свободы, верховенства закона и связей с мировым сообществом. Этот достойный проект не должен стать жертвой насилия».
Обзор печати подготовила Анна Шаманская. 1 января 2014 года Латвия стала новым 18-м членом зоны единой европейской валюты – евро. Это довольно необычное решение, поскольку с 2009 года дела в еврозоне идут не лучшим образом. Кризис, охвативший в первую очередь ряд стран Южной Европы, привел к росту критических настроений относительно проекта единой валюты, запущенной в 1999 году. Наличные обращения евро ввели с 2002 года.
На этом фоне решение правительства Латвии не сворачивать с ранее намеченного курса на присоединение к еврозоне выглядит то ли смелым, то ли безрассудным, в зависимости от оценок перспективы самого проекта европейской финансовой интеграции. О том, как воспринимают ввод евро в Латвии, корреспонденту «Радио Свободы» Ярославу Шимову рассказал рижский политический обозреватель Юрий Спайдерс.
Зачем Латвии нужно вступать в еврозону? Какие аргументы в пользу этого выдвигаются, учитывая, что еврозона находится в последние годы в кризисе, и многие политики в Европе и экономисты говорят о необходимости, наоборот, ее сворачивания или, по крайней мере, серьезной реконструкции?
Значит, во-первых, вступая в 2004 году в Евросоюз, Латвия заключила договор о вступлении. В соответствии с договором о вступлении, один из пунктов договора, это означает, что это введение и переход на единую валюту евро. То есть из стран Евросоюза только две страны, у которых сейчас нет евро, могут его в будущем не вводить. Это Великобритания и Дания. Остальные все страны по договору вступления обязаны рано или поздно, ну, дата не уточняется, когда страна готова перейти, то есть вступить в еврозону.
Но почему именно сейчас?
В Евросоюз принимают страну тогда, когда она выполняет определенные критерии. И Латвия в последние два года так называемые мастрихтские критерии выполнены в связи с тем, что Латвия так сказать, формально соответствует этим критериям, и было принято решение о принятии Латвии в еврозону. Бывают ситуации, что страна почти выполняет критерии, но и отказывают, как было так сказать, с Литвой в 2006-2007 году. Там была небольшая инфляция, но им отказали.
Какие ожидания в этой связи в обществе? Те данные соцопросов, которые я видел, но они, правда, относятся к середине нынешнего года, показывали, что большая часть жителей Латвии отрицательно относятся к вступлению в еврозону. Эта ситуация как-то сейчас изменилась? Чего ждут латыши?
Вы знаете, вот, во-первых, если мы говорим из экономической точки зрения, то так как Латвия жестко привязан к евро и может колебаться в пределах плюс-минус 1%, то вхождение, то есть переход на единую валюту, мало что меняет. Жесткая привязка лата к евро, она уже была, то есть экономические решения, условия не меняются. Что меняется? Латвия начнет участвовать также и, скажем, в финансировании стран, которые неудачно действуют в рамках еврозоны, и Латвии придется, так сказать, платить там фонд стабилизации и так далее. То есть Латвии придется платить по счетам там Греции, там Кипра и так далее. Вот это вот как раз именно вопрос, который Латвия выходила из кризиса с очень жесткими методами. Здесь было падение ВВП 20%, здесь было, так сказать, плюс 10% по безработице. Значит, примерно 200 тысяч человек уехало в поисках работы. По объему занятости Латвия не достает 200 тысяч от предкризисной ситуации почти. То есть, причем это для Латвии жителей 2 миллиона. То есть Латвия вышла из кризиса, скажем, с огромнейшими лишениями. В свою очередь, Латвии сейчас помогать надо странам, у которых там зарплаты три или там пенсии 3 раза выше, чем, так сказать, чем здесь, и которые такого рода, скажем, политику урезания средств, пособий и так далее не проводили. И это создает, ну, создает определенную негативную, зачем нам, так сказать, тогда вот в этом участвовать. И я думаю, вот это как раз один из пунктов, почему отношение присоединению негативное.
Скажите, а возможны ли в этой связи какие-то политические изменения?
Вопрос о вступлении в еврозону, он уже решенный вопрос. То есть он уже был решен в июле этого года. В принципе, уже все подготовлено. У половины населения уже в карманах монеты, латвийские монеты евро, которых еще нельзя, так сказать, пускать в оборот, они, так сказать, действительно только с 1 января. То есть, понимаете, уже процесс уже не остановить следующему правительству. Уже придется разбираться не с самым вхождением, а с теми последствиями, которые вызовет вхождение. Если мы берем аналогию с Эстонией, то, вы знаете, для вступления все же приходится, ну, скажем, подготовить страну, там, урезать какие-то вещи, не поднимать определенные расходы и так далее, то есть, чтобы выполнить критерии. И после вступления есть ожидание, а сейчас мы, значит, так сказать, вот все урезания будут восстановлены, И вот примерно год через, после того, как Эстония вступила, разразились, скажем, забастовки по объему, которые были самые крупные в последние 50 лет в Эстонии. Очень много прогнозов разных. Есть очень оптимистичные прогнозы, есть не очень оптимистичные.
А что изображено, собственно, на латвийской монете евро? Чем она будет отличаться от других? Там же каждая страна имеет свое изображение.
Первый период независимости, с 1922 по 1940 год, в Латвии были денежные платы, которые имели серебряную монету. И девушка в национальном костюме, профиль девушки в национальном костюме был изображен на монеты 5 латов, серебряные монеты. И вот эта вот серебряная монета, когда начались там войны, начались там перемены, так сказать, валют и так далее, она стала как бы такой, ну, семейной реликвией. То есть мои семьи тоже были, вот, хранили вот эти вот пятилатовые монеты, которые вот весь период советский, значит, почти все семьи, и здесь, и те, которые эмигрировали на Запад, они вот эти вот монеты с этим изображением девушки в народном костюме, они их сохранили. Именно вот это изображение аналогично тому изображению, которое было на этой монете 5 латов.
Мнение рижского политического обозревателя Юрия Сапайдерса завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.